Мы продолжаем читать четвертое слово Семёна Нового Богослова, вторую главку этого слова. Вход в Царствие Божье дается не за одни добрые дела, но и за веру. Узрение Его, то есть Царство Божье, бывает через рождение свыше, а получение Его – через добрые дела, совершаемые силою веры. Посему, кто верует и крестится водой и духом, входит в Царствие Божие, как рожденный в Него и для Него. И опять, кто родился свыше, зрит Царствие Божие, тогда уже, как включенное число воинов и учеников, Царствие Божие получает его за добрые дела им творимые, каковых никто не может творить прежде, чем сделается он воином Царствия Божия. Ибо человеческое естество наше, как на свет мира сего выходит причастным клятве Адамовой, так и на свет Царства Божия выходит из купели причастным благословения Иисуса Христа. Вот такая, как бы, несколько вводная часть для того, чтобы дальше раскрыть некую основную мысль. Пока все просто и все понятно, в общем-то, вы все это теоретически знаете, или, по крайней мере, теоретически должны знать. Вам все это должны были рассказать перед таинством крещения. Вот. Но когда об этом вам пытались рассказать, вы сказали: «Батюшка, мне некогда, давай крести скорее». И поэтому вот вы не стали слушать, хотя у батюшки порыв такой был. Вот, он там что-то пробормотал во время крещения, но вы не отразили, глубоко не вникли в это. В общем-то, ничего особенного здесь нету. Человек спасается верой и теми делами, которыми он совершает силой веры. Как бы повторяет Семён Новый Богослов выражение апостола Иакова: «Вера без дел мертва есть». То есть человек спасается делами, совершаемые силой веры. Если нет дел, то вера мертвая. Но спасается он не самими этими делами, а совершается именно теми делами, которыми велит ему совершать вера. Вот. Когда он крестится, рождается от воды и духа, он входит в Царство Божие, а раз он входит в Царство Божие, то он зрит это Царство Божие и, как бы предощущая, предзревая или прозревая это Царство Божие, он делается способным туда войти. Понятно это? Да ведь? Вот ничего сложного нету. То есть, когда человек, как говорит апостол Павел, внутри себя имеет залог Царства Божия, то есть вот это самое предощущение, предзрение Царства Божия, то есть он примерно опытом уже своим, сердцем своим, душой своей, он предощущает то блаженство Царства Божьего, которое в полноте дано будет ему, ну вот, в день второго пришествия Иисуса Христа. Но предощущение уже есть, поэтому он знает, что от него требуется, знает, куда он стремится, знает, что он хочет, вот, потому что у него появляется, если говорить языком современным, у него появляется устойчивая мотивация тому, чтобы жить по-христиански. Вот. Внешне это ничем не отличается от того, что есть в повседневной жизни всех нас. Внешне. Внутренне это совсем другие состояния, совсем другие интенции. Вот человек, например, обыкновенный, крещенный, церковный человек, он зачем ходит в храм на литургию? Зачем? ну, молиться, еще зачем? Причащаться, еще зачем? А? С чем? Со всеми. Да? Да? Благодарить, да, Евхаристия же. Единым быть со всеми, это хорошо. А? Ага. Вот, общая молитва. То есть вот он идет, желая получить определенные, ну скажем, приращение, да, чего-то. То есть внутренне ему это значимо. Да? Он переживает единство с церковью, да? Он ощущает себя частью единого организма. Он ощущает себя частью даров Божьих, вот, частью тела Иисуса Христа. Переживает соединение со Христом. В этом соединении он черпает силу для несения своего креста. Так? Ага. Вот. Если так, то, конечно, то, что мы перечислили, это состояние людей, которые действительно пережили рождение свыше и ищут в посещении богослужения вот этих или каких-то иных состояний Бога общения или общения с другими людьми. Но на самом-то деле люди ходят не зачем. Не зачем. То есть вопрос зачем они не ставят вовсе. Они ходят потому, что надо. Потому что так положено. Потому что это необходимо. Если они ставят вопрос даже зачем, то за тем, чтобы, ну скажем, были силы для того, чтобы нести крест, для того, чтобы там вот страсть не так мучила. То есть некие изменения никак не связаны с встречей со Христом. Понимаете, никак не связаны с переживанием именно личной встречи с Иисусом Христом. Это я что-то хочу получить или просто хожу, потому что так надо, ничего не желаю получить, но так сказали, я так делал. Либо, если даже желаю получить, то я желаю получить что-то внутри меня самого, некое качество, которое, ну, является для меня благом. А то и не для моей души даже благом, а, скажем, кто-то причащается, чтобы здоровье было, чтобы деньги были, чтобы там с ребенком все хорошо было, ну вот так. Вот. А если человек причащается для того, чтобы пережить, или, как говорят богословы, актуализировать вновь и вновь опыт богообщения, не что-то в себе изменить, не какую-то там страсть побороть или, наоборот, добродетель получить. Для этого другой способ есть, покаяние называется. А для того, чтобы встретиться со Христом и в этой встрече укрепиться веры, пережить снова опыт Его любви или опыт Его смерти за меня или для меня. Вот. То есть это всегда связано с личностью, с лицом Иисуса Христа. Встреча с Ним должна происходить. И человек, когда вот он предощущает, ведь что такое Царство Божие? Это жизнь с Иисусом Христом, в Иисусе Христе, Духом Святым. То есть, когда Бог будет всем, для всех, все для всех. И вот это на литургии начинается, это переживание Царства Божьего, когда лицо Иисуса Христа, когда Иисус Христос становится главным в жизни человека. И литургия помогает мне вновь и вновь актуализировать свою жизнь как жизнь перед лицом Иисуса Христа. Вот, именно на литургии это, и это делает, понятно, не только переживает священник, это любой человек, который действительно приходит на литургию, вот как рожденный свыше. Если мы хотим чего-то, ну скажем, значимого в этой жизни, хотя бы и добродетели, но никак не связано это с переживанием жизни во Христе, с лицом Иисуса Христа, это никак не связано, нельзя сказать, родились мы свыше или не родились. Ничего нельзя сказать. Вот. Но, по крайней мере, та правильная жизнь во Христе, которой призван христианин, у нас еще не началась. Ведь есть же, скажем, люди, которые рождаются, ну, скажем, вот с, ну, там, синдромом Дауна или там, с церебральным параличом, там, вроде они родились, они живые, но что-то в них неправильно, что нормальной жизни у них не начинается. Поэтому нельзя сказать, что человек прямо не родился свыше, прям все, вот мертвый. Нельзя сказать. Раз он верует в Иисуса Христа и находит в себе благодатные потребности, стремления быть на литургии, нельзя сказать, что он совсем мертвый. Но жизнь его, она не искаженное, неправильное. Он еще не почувствовал того, что должен чувствовать по естеству, как Сын Божий, как рожденный Духом Святым Сын Божий, или воин Божий, или ученик Христов. Вот. И когда вот это переживание на литургии происходит, когда человек предощущает, предзрит то, что наполнит его жизнь навсегда содержанием неприходящим вечной жизни, вот такой человек, естественно, в буквальном смысле слова, естественно, то есть по естеству, он знает, что от него хочет Христос. Это естественно получается, поскольку он во Христе, поскольку жизнь он актуализирует как жизнь перед лицом Христа, он, естественно, в нем знает, какое у него есть служение, что он должен делать. Он может не знать ответа на все личные вопрошания и сомнения. Нет. Но что он должен сделать, по сути, вот в течение вот ближайшего дня или недели, он представляет себе, для чего он пришел в этот мир. Вот. Какие-то сложности, какие-то непонятности он разрешает молитвой или подвигом, или еще как-то, много в разных там вариантов, но примерно что от него ждет Христос сегодня, он знает. Некий магистральный вектор, суть делания своего он представляет, он знает. Поэтому для апостола Павла, например, познание верующим человеком воли Божьей, оно естественно. Он говорит, ну вообще, просто спросили, открывайте сердца ваши перед Богом, и он скажет вам, что делать. Но это именно тогда работает, когда человек сознает и переживает свою жизнь, как жизнь во Христе. Именно предощущает это пребывание пред лицом Иисуса Христа. Вот, и тогда, раз он знает, что делать, он и делает эти дела, но он воспринимает их не дела, которыми спасаются, а дела, которые ему поручил Бог исполнять. Он воспринимает это как свое служение по воле Божией. Как сегодня читаемый отрывок апостола Павла к Ефесянам, он об этом говорил. Бог сотворил вас во Христе Иисусе на добрые дела, которые предназначил вам исполнять. Вот. И человек, поскольку он во Христе, и поскольку он сознает свою жизнь как жизнь во Христе, и предощущает эту грядущую полноту Царства Божия, значит, воли Божьей, то он знает, что он должен делать, и идет и делает, как именно то, что дело, которое поручил ему Бог. Вот. В этом смысле вот, достаточно все должно быть прозрачно. Конечно, меня спрашивают, ну, пусть не в контексте Семёна Нового Богослова, а вот, скажем, когда речь заходит о воле Божьей, меня всегда спрашивают, а как узнать волю Божью? Ну, обычно там я говорю какие-то такие, ну, чаще всего ничего не значащие слова как-то, потому что вопрос не об этом вообще. Вы понимаете, да? То есть это все равно, что мне приходит, скажем, какой-нибудь ребенок и говорит: слушайте, батюшка, путаница возникла, я не знаю, что от меня отец хочет. Ну иди спроси. Какие вопросы? Ты что у меня-то спрашиваешь? Не я же твой отец. Иди у отца спроси, что он хочет. Да, вы думаете, поможет? Ну, если ты хочешь знать, что хочет отец, иди и спроси. Но сам вопрос понимается совсем, то есть он из другой области. Из той области, из которой узнать волю Божью невозможно. То есть человек предполагает, что есть где-то Бог, вот есть где-то он, есть какая-то линия жизни, при которой он проживет более или менее гарантированно спокойно. Вот он сейчас плохо живет, потому что он не исполняет волю Божью. А вот если бы он исполнял волю Божию, тогда не было ни скорбей, тогда муж был бы золото, жена была бы сокровище, дети были бы здоровы, вот, машина бы не ломалась, квартира была бы замечательной, шумоизоляцией, соседи были бы прекрасны, ну и все было бы хорошо, замечательно. Вот где это, как это в классике советской, где эта военная тайна, скрытый ход, который поможет мне вот оседлать свою судьбу? Вот в этом смысле. Ну, потому что вот человек воспринимает разговор о воле Божьей как о неком X-Files, в котором, вот найдя который, найдя эту волшебную палочку, найдя этот волшебный путь секретный, я смогу безбедно, безопасно, беструдно прожить вот свою жизнь, как у Христа за Пасхой. И в этом смысле, конечно, ничего не могу сказать. Потому что это вообще не о том. Воля Божья проста, проста. Ну вот, а что, какие сложности? Иди, не суди. Вот воля Божья. Ну нет, я не про то спрашиваю, а про что? Ну я спрашиваю, на ком жениться? Ну то же самое. Вот, кого любишь, на том и женись. Ну я не знаю, кого люблю. Мне вроде и беленькая нравится, и черненькая нравится, и зелеными волосами тоже нравится. У каждого свои достоинства, свои недостатки. Я и говорю, что ты не про то. Ты перестань судить. Просто перестань судить всех. И останется только та, которую ты любишь, которая любит тебя. Все просто. Но пока ты судишь, пока ты пребываешь во тьме, ты не разглядишь, наоборот. Поковыряешься, и девушек станет больше, появится с красными волосами, с малинами, вообще без волос. Вот. Им же не с числа будут, как эти самые, выныривать, как лягушки в дождь из болота царевны. Человек должен научиться вот этому простому деланию, и тогда просто исполняй заповедь хоть какую-нибудь, и постепенно узнаешь, что делать больше. Но проблема, скажем, при обретении воли Божьей, она просто в другой плоскости находится. Когда ты воспринимаешь себя как часть тела Христова, когда ты проживаешь на литургии свое бытие, как бытие в церкви перед лицом Христа, у тебя не возникает вопроса, что я должен делать, потому что переживание себя перед лицом Христа и всегда приводит к пониманию того, что я должен делать. Ну, я приглашаю своего сына с ним поговорить. Зачем? Зачем? Ну, чтобы в итоге этого разговора сказать, что ему делать. А смысл разговора какой? Иначе-то. Мы можем говорить о войне, или о своем прошлом, или о его будущем, или о его прошлом, или, там, скажем, о какой-то книге. Но итогом-то моей беседы будет понимание им того, что он должен делать. Иначе зачем вообще говорю? Я просто слушателя ищу, что ли? Ну, может, кто-то, наверное, так, его больше никто не слушает, кроме ребенка годовалого. Вот. Ну, вот так вот. А вообще-то, если я говорю с сыном, то моя цель, чтобы он вышел каким-то образом, понимая, что делать. И этим он понимает, что я его отец, а он мой сын. Если этого понимания не произошло, у нас нет контакта. Опять он начал, завел свою шарманку. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Ладно, посижу, послушаю. Так и быть. Вот. Да, так нет контакта. Не воспринимаешь его как отца. Ты не воспринимаешь и себя как члена этой семьи, ты не воспринимаешь себя как частью неких межличностных отношений, ты воспринимаешься просто самого по себе. Поэтому ты не знаешь, что делать. Ты не слышишь отца. Но если ты воспринимаешь его как отца, себя как частью семьи, неким важным частью этих межличностных отношений, то ты точно понимаешь, что делать. Ты уходишь с мысли о том, что да, надо вот это, вот это, вот это делать. Вот так же и тут переживание церкви, своего бытия в церкви, потому что любой человек в церкви, в Духе Святом, имеет некое назначение, имеет некий дар, которым должен служить церкви, некое дело, которое поручил исполнять ему Бог. И поэтому, если он в Духе Святом на литургии переживает свое бытие, как бытие в церкви перед лицом Христа, то этот Дух Святой открывает ему то, что нужно делать. Все, в общем-то, просто. Когда естественно, если у человека побыл на литургии, и даже как-то молился о чем-то, каких-то своих вещах, там важных, неважных, суть не имеет. Если от этого опыта переживания нет, то он выходит с недоумением. А что делать-то? Ну, ничего, вот в этот раз не получилось. Ты прошел мимо литургии. Литургия прошла мимо тебя. Что такое литургия? Ну, еще раз. А? Общее дело. Вот. Если какое же это общее дело, если не знаю, что я тут делаю? Какое мое-то дело в этом общем деле? То есть, если я участвую в литургии, я всегда в том числе, кроме всех прочих переживаний, переживанием, одним из сущностных переживаний является понимание того, что я должен делать. Иначе я просто был на службе, я молился, но литургии, причастие литургии, причастие Христу, священнодействующему на литургии и актуализирующим бытие людей как Церкви Божьей, оно для меня не случилось. Ничего, будет следующий день, следующее воскресенье, или на следующий день прийти. Вот, значит, я что-то сделал предварительно не так. Но о том, что предварительно не так, Семен еще много будет писать, мы сейчас не будем забегать вперед. Но что-то я сделал не так, как-то я не так готовился. Не того искал, не на то настроился, не о том думал, не о том желал, не о том молился. Ну как-то, или вера у меня не туда была направлена, но что-то прошло мимо меня. Я не понял, что я был на литургии. Я пришел и ушел, как это про такой случай сказано, мне всегда нравится. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. Вот примерно у нас так оно и получается. На литургии были, причащались, но не причастились. Вот. Есть будущее, будет еще, будет. Надо ходить, надо искать, надо менять что-то, надо настраивать что-то, надо читать, надо думать, надо молиться. И в конце концов это случится, мы однажды переживем и будем после этого переживать свое присутствие на литургии именно вот в такой полноте. По идее литургии это нам и дает. Вот. Это очень красиво, очень здорово, потому что в момент переживания литургии мы определяем свое личное место перед Христом, то есть мы видим, переживаем Его любовь лично к нам, а поскольку это всегда церковное действие, то в этой любви мы всегда слышим то, что мы должны сделать для других. То есть переживаем мы свое бытие перед лицом других людей. Что мы должны сделать для них? Всегда причащение, всегда участие в литургии есть и личное действие, и церковное, в том смысле, что я всегда посылаюсь на какое-то служение людям. Конкретному ли человеку, скажем, помолившись, я вот получил утешение от Христа, чтобы вернуться домой и снова любить, носить на руках своего алкоголика мужа. Или там для того, чтобы прийти и носить на руках своего неверующего сына, сидящего у компьютера. Я получаю для этого не просто силы, я получаю как бы удостоверение в том, что да, для этого я и создан, для этого мне Бог дал веру, для этого Он меня и вдохновляет, чтобы у меня хватило сил донести сына до куда надо, а значит, есть надежда и на спасение сына. Я пошел. Трудиться. Вот. Это всегда так переживать.